Наружность Лугина была в самом деле ничуть не привлекательна. Несмотря на то, что в странном выражении глаз его было много огня и остроумия, вы бы не встретили во всем его существе ни одного из тех условий, которые делают человека приятным в обществе. Он был неловок и грубо сложен, говорил резко и отрывисто. Больные и редкие волосы на висках, неровный цвет лица, признаки постоянного и тайного недуга делали его на вид старее, чем он был в самом деле. Он 3 года лечился в Италии от ипохондрии, и хотя не вылечился, но, по крайней мере, нашел средство развлекаться с пользой. Он пристрастился к живописи. Природный талант, сжатый обязанностями службы, развился в нем широко и свободно под животворным небом юга, при чудных памятниках древних учителей. Он вернулся истинным художником, хотя одни только друзья имели право наслаждаться его прекрасным талантом. В его картинах дышало всегда какое-то неясное, но тяжелое чувство. На них была печать той горькой поэзии, которую наш бедный век выжимал иногда из сердца ее первых проповедников. Лугин уже 2 месяца как вернулся в Петербург. Он имел независимое состояние, мало родных и несколько старинных знакомств в высшем кругу столицы, где и хотел провести зиму. Он бывал часто у Минской. Ее красота, редкий ум, оригинальный взгляд на вещи должны были произвести впечатление на человека с умом и воображением. Но любви между ними не было и в помине. Разговор их на время прекратился, и они оба, казалось, заслушались музыки. Заезжая певица пела балладу Шуберта на слова Гёте «Лесной царь». Когда она кончила, Лугин встал. «Куда вы?» — спросила Минская. «Прощайте, еще рано». Он опять сел. «Знаете ли, — сказал он с какой-то важностью, — что я начинаю сходить с ума». «Право? Кроме шуток». «Вам это можно сказать? Вы надо мною не будете смеяться. Вот уже несколько дней, как я слышу голос. Кто-то мне твердит на ухо с утра до вечера, и, как вы думаете, что?» «Адрес. Вот и теперь слышу. В Столярном переулке, у Кокушкина моста, дом титулярного советника Штосса, квартира номер 27. И так шибко-шибко, точно торопится. Несносно». Он побледнел, но Минская этого не заметила. «Вы, однако, не видите того, кто говорит?» — спросила она рассеянно. «Нет. Но голос звонкий, резкий. Дишкант». «Когда же это началось?» «Признаться ли, я не могу сказать, наверное, не знаю, ведь это право призабавно», — сказал он, принужденно улыбаясь. «У вас кровь приливает к голове и в ушах звенит». «Нет-нет. Научите, как мне избавиться?» «Самое лучшее средство», — сказала Минская, подумав с минуту. «Идти к Кокушкину мосту, отыскать этот номер, и так как верно в нем живет какой-нибудь сапожник или часовой мастер, то для приличия закажите ему работу, и, возвратясь домой, ложитесь спать, потому что вы в самом деле нездоровы», — прибавила она, взглянув на его встревоженное лицо с участием. «Вы правы», — отвечал угрюмо Лугин. «Я непременно пойду». Он встал, взял шляпу и вышел. Она посмотрела ему вслед с удивлением.